для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Часть 64. Оперативные документы. Шифра телеграмма. Срочно. Косолапову. Задержанных вами по делу Неумана ошибочно сотрудников управления НКВД Барановичской области Мамыкина и Приходько немедленно освободите. Напоминаю, что задействованный с 1 августа сего года условно-секретный знак «типографская точка» вместо запятой посреди фразы содержится только в командировочных предписаниях, выдаваемых военнослужащим частей соединений учреждений Наркомата обороны и войск НКВД по охране тыла действующей армии. На документы территориальных органов НКВД и НКГБ эта мера не распространяется, что должно быть совершенно ясно из нашего номера такого-то от 30.07.44 года. Начальник управления контрразведки фронта считает, необходимым указать вам на недопустимую невнимательность к директиве, имеющей первостепенное значение при проведении чрезвычайных разыскных мероприятий. Подпись Поляков. Записка ПВЧ. Весьма срочно Егорову. В течение ближайших 2-3 часов управлениями контрразведки 1-го и 2-го белорусских фронтов, Ленинградского и 1-го украинского фронтов на аэродромы Вильнюса, Лиды и Гродно специальными самолетами к вам будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 37 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кёнигсбергской школы Абвера, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты активно разыскиваемой нами группы Нём. Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых. До сведения всех опознавателей должно быть обязательно доведено, что каждый, кто даст результат по делу, будет представлен к правительственной награде и освобожден от какой-либо уголовной ответственности за свое сотрудничество в прошлом с немцами, как искупивший делом свою вину перед Родиной. Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование. Подпись Колыбанов. Шифра телеграмма. Срочно Исаеву. Задержанных вами по делу Неуман без достаточных оснований старшину Тимонина и сержанта Костенко немедленно освободите. Начальник управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии. Подпись Поляков. Служебная записка. Чрезвычайно срочно особой важности. Ковалеву Ткаченко. Под вашу личную ответственность следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок, литерные эшелоны серии К, номера 1906, 1907, 1954, 23, 18, 23, 19, 23, 46 и 23, 71, впредь до особого указания должны быть задержаны на станциях Восточного и Московского железнодорожного узла. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите основание распоряжения ставки ВКГ К. Карпоносов. Подпись. Thank you. Часть 65. Алехин, Поляков и Таманцев. Уже в машине по дороге в Лиду Алехин обнаружил то, чего в торопях не разглядел Таманцев. Едва заметные булавочные наколы на картах, извлеченных из тайников в голенищах сапог Павловского, и подумал, что это, наверное, самое ценное из всего добытого за время поисков. И если бы еще Павловского взяли живым... На четырех листах было всего 7 точечных наколов. 3 на изображении Шиловичского леса, 2 на квадрате, занимаемом северной частью Налибокской пущи, 1 юго-восточный Столбцов, где неделю назад велись поиски, и еще один на месте Рудницкой пущи. Что означали эти точечные пометы? Тайники? Но их было 7, многовато. Возможные места приемки груза? Скорее всего, и то, и другое. Алехин не хотел что-либо подсказывать Полякову, а тем более подсовывать свои умозаключения. Пусть тот сам посмотрит и делает выводы. Они интересовали Алехина несравнимо больше, чем его собственные. Полякова он нашел в кабинете, куда был перенесен аппарат ВЧ. «Прибыли, товарищ подполковник», – переступив порог, доложил Алехин и чуть помедля спросил. «Лужнов у вас был?» «Да». Поляков продолжал писать на листе бумаги с той необычайной быстротой, какая удивляла всех, кто впервые видел его скоропись. «Значит, вы в курсе?» Алехин посмотрел на горбоносого капитана, сидевшего у парата ВЧ, и попросил Полякова: «Можно вас на минуту? Надо, чтобы вы взглянули. Немного попозже». «Товарищ подполковник», — настаивал Алехин, — «не исключено, что он имел отношение к Неману». Поляков поднял голову и с секунды размышлял. Минут 10 назад его соединили с Колыбановым, и он начал докладывать, но там, в далеком московском кабинете, послышался еще чей-то голос, и тут же Колыбанов сказал: «Николай Федорович, меня вызывает генерал-полковник, я вам сейчас же перезвоню, вы мне нужны по весьма срочному вопросу, ждите». «Если позвонит Колыбанов, я сейчас», — сказал Поляков дежурному и вместе с Алехиным вышел из кабинета. «Его стреножили, но он застрелился», — разумея Павловского, заметил Алехин. «Я знаю. Полагаю, что ничьей вины в том нет». Поляков промолчал. Полуторка стояла позади отдела. Таманцев с сумрачно виноватым и одновременно обиженным лицом сидел на борту. Вытянувшись, он молча поприветствовал подполковника и подхватил бережно под руку, когда тот сбирался в кузов. Присев на корточки, Поляков быстро осматривал труп Павловского и нательное белье на нем. Алехин помогал. Задрал к самой шее задубелую у ворота от запекшейся крови рубашку, стянул до щиколоток кальсоны, по команде подполковника перевернул успевшее коченеть тело. На спине уже проступили красновато-синие трупные пятна. Все это время Таманцев безучастно стоял рядом, чувствуя себя без вины виноватым, но в какой-то степени и оплошным. Он по-прежнему упорно старался не смотреть на самоубийцу. «Сфотографируйте», – прокартавил Поляков, указывая на ноги Павловского и, поднимаясь с корточек, пояснил. «Возможны упреки. Вы убеждены, что он был один? Там поблизости его никто не ждал?» «Один. Я смотрел все вокруг в радиусе 2 километра, — заверил Таманцев. «На Россе след не спрячешь. Он прибыл где-нибудь около полуночи, вероятно, с попутной машиной. К хате подошел со стороны шоссе. У речушки отчетливая дорожка его следов. Вот, капитан видел. Залез в окно совершенно без шума, она его ждала. А уходил он утром к лесу». Так же, как и там, на обочине, невдалеке от хутора, Таманцев уже разложил на плащ-палатке в задней части кузова вещи и документы Павловского и с нетерпением ожидал, когда, оставив злополучный труп, Поляков обратит на них внимание. Тут уж не обойтись без пояснений, а его буквально зудило. Он испытывал острую потребность рассказать последовательно, с деталями, как все это произошло, и таким образом оправдаться. Однако Поляков, памятуя о незаконченном разговоре с Колыбановым, спешил вернуться в отдел. Труп следовало без задержки отправить в морг городской больницы, и потому он счел необходимым отлучиться на минуты для его осмотра. С вещами же и документами можно было ознакомиться и позже. «Свидетельство или соображение о его возможной принадлежности к Неману?» – живо спросил он. «Вкратце. Ну, прежде всего, карты с точечными наколами и лопатка, которые, очевидно, пользовались в Шилочском лесу», — сказал Алехин, нагибаясь. «Портсигар имеет несомненное сходство с похищенным у Гусева. Вот посмотрите». Поляков не стал смотреть и в руки не взял ни карты и документы, ни портсигар и лопатку, проворно поднятые с плащ-палатки Алехиным и Таманцевым. «Давайте все это в кабинет начальника отдела», — взглянув на часы с недовольным видом, распорядился он. «О попытке его задержания и обстоятельствах самоубийства напишите подробный рапорт. Если успеете, восстановите в документах и свои действия за предыдущие 12 суток. Для розыскного дела в нем сегодня будут обнюхивать каждую запятую. Так не ходи», — он ткнул пальцем в пятно крови на гимнастерке Таманцева. «Переоденься!» И торопливо полез через борт. Он вернулся как раз вовремя. Горбоносый капитан выскочил прямо на него в коридор и сообщил: «Товарищ подполковник, Москва! Генерал-лейтенант, скорее!» Часть 66. Оперативные документы. Записка ПВЧ срочно Егорову. Для поддержания круглосуточно высокой работоспособности личного состава оперативно-розыскных групп, действующих по делу Неман, главным нервопатологом Красной Армии рекомендовано применение тонизирующего препарата Кола из расчета по одной полуграммовой таблетке каждые 4 часа. Соответствующее распоряжение начальнику медико-санитарного управления фронта уже передано. Под вашу личную ответственность предлагается обеспечить немедленное получение 80 тысяч доз препарата с военно-медицинских складов фронта и снабжением личного состава всех оперативно-розыскных групп. Исполнение проконтролируйте и донесите. Подпись Колыбанов. Записка ПВЧ весьма срочно Егорову. Вчера, 18 августа 1944 года, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка, занимающего оборону северо-западнее Лозы, на правом фланге 618-й стрелковой дивизии, прибыли трое офицеров, майор, капитан и старший лейтенант, с секретным предписанием разведуправления фронта. За час до того командир батальона капитан Сипягин был предупрежден о их появлении по телефону начальником разведывательного отделения дивизии, и ему было предложено оказывать прибывшим содействие. С наступлением темноты после ужина в землянке командира батальона майор, капитан и старший лейтенант надели привезенные с собой из штаба дивизии масхалаты, взяли оружие и, сопровождаемое командиром разведвзвода героем СССР лейтенантом Верещака и отделенным сержантом Баркуновым, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения, предупредив, что пробудут там до смены, то есть до 6:00. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось. 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, последовательно красная, зеленая и белая, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в масхалатах ползут из окопа боевого охранения в направлении обороны противника. Открытый с промедлением автоматно-пулеметный огонь из-за недостаточной видимости результатов не дал. Однако метрах в 300 от линии немецкой обороны двое из полших попали на мину и были убиты, а третьего спустя несколько минут огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить примерно в 150 метрах от немецкой траншеи. Около получаса он шевелился, а потом затих и никаких признаков жизни не подавал. В последующие 5 часов немцы трижды пытались вытащить его тело в свое расположение, однако все три попытки пулеметно-минометным огнем с нашей стороны были подавлены. Командир разведвзвода, герой СССР лейтенант Верещака и сержант Баркунов обнаружены в окопе боевого охранения убитыми холодным оружием. Нами и одновременно командованием проводится тщательное расследование. Выяснилось, что по прибытии в дивизию неизвестные предъявили замначальника штаба подполковнику Семашко и начальнику разведотделения майору Цибульскому, кроме командировочного предписания, офицерские удостоверения личности, а также секретное письмо начальника разведуправления фронта, которое осталось в штабе и, как установлено проверкой, оказалось фиктивным. В землянке командира батальона они оставили вещмешок с продуктами, а также планшет, в котором обнаружены книги И.В. Сталина о Великой Отечественной войне Советского Союза, Москва, 1944 год, и брошюра Спектрова «Бдительность. Железный закон войны. Москва, 1943 год». Не исключено, что одно из этих изданий применялось при шифровании. В планшете также находились 3 использованных билета в Каунасский кинотеатр «Триумф» на сеанс 12:30 16 августа сего года и форменное командировочным предписание 17 августа сего года на имя майора Полищука Н.Ф. И с ним двое офицеров, соответствующими действительным подделанными штампом и печатью полевой почты разведуправления фронта, однако не имеющие введенного с 1 августа условного знака, точка вместо запятой посреди фразы. Согласно показаниям Семашко, Цибульского и Сипягина, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестное, пытавшееся осуществить зеленую тропу на участке 984-го полка, являются разыскиваемыми по делу Неман агентами, которые после выполнение задания пытались таким образом вернуться к немцам. Подполковник Семашко и майор Цибульский, как не проявившие должной бдительности, капитан Сипягин, допустивший посторонних в окопы боевого охранения без ведома и сопровождения представителя СМЕРШ, командованием от занимаемых должностей отстранены. Во всех частях и подразделениях дивизии проводятся политбеседы о необходимости максимальной бдительности. Весь офицерский состав подробно проинструктирован и строго предупрежден для предотвращения впредь подобных чрезвычайных происшествий. В настоящий момент на участке 2-го батальона 984-го полка дополнительно скрытно сосредоточивается танкопулеметная рота и две батареи 82-мм минометов. Под прикрытием их огня в 13:00 разведвзводом будет предпринята попытка вытащить предполе вражеской обороны целый труп, а также останки двух других неизвестных для получения дополнительных улик и вещественных доказательств и возможной идентификации. О результатах донесу незамедлительно. Подпись Ковбасюк. Часть 67. Гвардии лейтенант Блинов. В 12:20 пополудни, выполняя приказания Алехина, Андрей вместе с одним из помощников коменданта города выехал в район Каменки. Утро он провел бездеятельно, что в обстановке общей занятости и деловой суеты было удивительно и обидно. Алехин, разбудив его с позаранок в кузове, передал письмо матери, доставленное из управления с попутной машиной, и тотчас куда-то уехал, приказав Андрею не отлучаться и начальству на глаза не лезть. Андрей хотел уединиться и прочесть письмо, но везде были люди. Зайдя во взвод охраны, Андрей увидел только что освободившуюся койку, улегся на нее и уснул. Часа через два его разбудили. Случайно, по ошибке. И он поднялся. Он завтракал в комнате столовой, когда стоявший там у широкого окна молодой длинноногой майор с орденской планкой на сильной выпуклой груди, спортивно молодцеватый, как и все московские волкодавы, повернулся и негромко сказал другому офицеру: «Никулин, ты спрашивал? Вон, Таманцев». При упоминании фамилии Таманцева еще двое офицеров, сидевших рядом с Андреем, подскочили к окну и стали смотреть. Андрей тоже поднялся. Таманцев, небритый, в стоптанных хромовых сапожках и позаимствованной во взводе охраны старой солдатской гимнастерки с большими нелепыми заплатами на плече и на груди, свою окровавленную, чтобы отстирать, он замочил в бочке с дождевой водой. Держа в руке пилотку, устало шел метрах в 15 от дома. У него был вид штрафника, искупившего свою вину и восстановленного в звании, но не получившего еще нового обмундирования и потому нацепившего офицерские погоны прямо на старое. Словно почувствовав на себе взгляды, он поднял голову и, сплюнув, посмотрел на стоявших у окна с таким презрением и свирепостью, что те сразу отвернулись или отвели глаза. Андрей был польщен. В интересе московских волкодавов к Таманцеву он уловил не просто любопытство, а уважение профессионалов. И еще раз подумал, с какими замечательными людьми, Алехиным, Таманцевым и подполковником Поляковым, свела его судьба. То, что москвичи знали Таманцева в лицо, Андрея не удивило. Он слышал, что весной Таманцев ездил в Москву и показывал там свое искусство в стрельбе по-македонски. Ну, это стрельба на ходу из двух пистолетов или револьверов по движущейся цели. Показывал это он большой группе офицеров и генералов. Стрелял он так, что начальник главного управления наградил его именным оружием, присланным вслед пистолетом с дарственной гравировкой. Андрей заметил необычный удрученно усталый вид Таманцева и огорчился. А четверть часа спустя они сидели вместе в одном из кабинетов и задним числом писали рапорта о своих действиях за последние 12 суток, начиная с осмотра леса под Столбцами. Как объяснил Таманцев, бумаги эти потребуются при проверке разыскной документации начальством из Москвы, иначе у НФ и у самого генерала могут быть неприятности. Вот тут Андрей узнал, что дело, которым они занимались и занимаются, еще вчера взято на контроль ставкой, и понял причину небывалого оживления, царившего здесь, в отделе и на аэродроме. Ему стало обидно, что никто, даже Алехин, не сказал ему об этом ни слова. Единственным тому объяснением было, что он стажер, всего-навсего стажер. От Таманцева Андрей услышал, что по настоянию главного управления сегодня проводится крупнейшая войсковая операция, но в этой ненужной затее их группа участвовать не будет. «Она войсковая, пусть войска ею и занимаются, а мы – контрразведка», – с достоинством сказал Таманцев. «Мы будем действовать параллельно». Настроен Таманцев был довольно мрачным. Он сразу сообщил Андрею, что у него неприятность, застрелился немецкий агент. Этого бы не случилось, если бы не помешали прикомандированные. Но какой с них спрос? Никакого. Перефразируя известное высказывание верховного главнокомандующего, он заметил, что прикомандированные приходят и уходят, а разыскники остаются. И отвечать в данном случае придется ему, Таманцеву, и хуже того, Алехину и Полякову. Он объяснил также, что из засады на хуторе его сняли, чтобы группа была в сборе. Мол, по соображениям НФ, проклюнулась возможность сегодня или завтра покончить с Неманом, и якобы подполковник и генерал заинтересованы в том, чтобы сделала это именно их группа. Более всего Таманцев верил в оперативное мышление НФ и прямо сказал, что если подполковнику и генералу не помешают, то сегодня, ну в крайнем случае завтра, все будет тики-так. Андрей ничего не мог понять. Если войсковая операция не нужна, то почему же из Москвы требуют ее проведения? И отчего? по какой причине Таманцев, и видно не только он, против нее? Кто и как может мешать ловить немецких шпионов? И почему НФА и генерал заинтересованы, чтобы с Неманом покончила именно их группа? Эти и другие вопросы занимали Андрея, но единственное, о чем он решился спросить, что они должны сегодня будут делать. Продолжая писать, Таманцев сказал, что если ничего не изменится, им предстоит засада в лесу часов от 3 дня и до 7 вечера, в наилучшее время для коротковолновой радиосвязи. Но выехать туда придется несколько раньше, сразу после полудня. Андрей уже знал, что засадой называется скрытое расположение на местности или в помещении оперативного состава, производящего поимку вражеских агентов. Месяц назад Андрей сам участвовал в таком мероприятии. Он и Алехин, нещадно истязаемые блохами, трое суток просидели в жаркой вонючей стодоле бок о бок со свиньями и коровой, лишь ночью по нужде вылезая на свежий воздух. Причем просидели впустую, никто не пришел, и у Андрея об этих трех сутках остались самые неважные воспоминания. Таманцев, мечтавший о сложных оперативных комбинациях, о функельшпиле стратегического значения, тем не менее к засадам относился с любовью и уважением. «Это самый результативный способ поимки в полевых условиях», — говорил он. «Если поднапрячь извилины и все хорошенько организовать даже из такого примитива, можно сделать конфетку». Первые рапорта он написал спокойно и довольно быстро. Последний же, самый большой, о неудачной попытке задержания, вызвал у него настоящее переживание. Излагая происшедшее утром, он раздувал ноздри, дважды припомнив что-то неприятное, закрывал глаза и, наморщившись, как от кислого, мотал головой, а потом, не выдержав, возбужденно вскричал: «Век бы их не видеть! Как... кого? Прикомандированных!» Ему страшно хотелось спать, и, посматривая на пол в углу окна, он заявил, что как только разделается с этой писаниной, запрется здесь в кабинете, и на 2-3 часа пусть розыск и Неман катятся ко всем чертям, а потом Андрей пусть его разбудит. Закончив свои рапорта, Андрей отправился во взвод охраны и, улучив момент, вынес оттуда подушку. Не рискуя проходить с ней по коридору отдела, он передал ее в форточку Таманцева. Тронутый такой заботой, тот даже улыбнулся. И, возвратясь в кабинет, Андрей решился задать вопрос, занимавший его в этот час. А что будет, если ни сегодня, ни завтра поймать разыскиваемых не удастся? «Что? Москва шутить не станет», — мрачно сказал Таманцев. «Каждому поставят по клизме. На пол ведра скипидара с патефонными иголками», — уточнил он. И после короткой паузы, словно утешая, Андрея добавил: «Ты-то молодой, и меня, как рядового чистильщика, Москва наказывать не станет, мы для них не фигуры. А уж НФ, Паша и генералу отмерят на всю катушку, это как пить дать. Так вот за что?» — вдруг возмущенно воскликнул он. Добытая Андреем подушка не пригодилась, поспать Таманцеву в это утро не удалось, что-то там изменилось, и вскоре он, Алехин и еще человек 20 разыскников управления контрразведки фронта на нескольких автомашинах поспешно выехали в район Шиловичского леса.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.